Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня вторник, 6 марта, и вот главные темы нашей программы. Полиция вчера задержала в Москве не менее 250 участников акции «За честные выборы», которая состоялась на Пушкинской площади. Владимир Путин на встрече со своими соперниками по избирательной кампании заявил, что прошедшей избирательной кампании практически не было грязи. И мы вернемся к центральному вопросу нашей программы. Как долго Путин пробудет президентом? Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на этот вопрос. Итак, полиция вчера задержала вечером в Москве, по официальным данным, не менее 250 участников митинга на Пушкинской площади, выступавших против итогов парламентских и президентских выборов. Оппозиционеры сообщают о почти 500 задержанных. В настоящий момент многие из них уже отпущены на свободу. Так освободились оппозиционеры Илья Яшин, Алексей Навальный, Сергей Удальцов. Яшину и некоторым другим задержанным грозит арест на 15 суток по обвинению по статье «Неповиновение законным требованиям сотрудника милиции». Задержание участников санкционированного митинга «За честные выборы» начались вчера после того, как часть сторонников оппозиции отказалась покинуть Пушкинскую площадь, заявив о начале бессрочного протеста против итогов парламентских и президентских выборов в России. За происходившим вчера на Пушкинской площади следил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Он сейчас на связи прямого эфира. Доброе утро, Юрий. Видели ли вы, с чего начались задержания? То есть что стало спусковым таким крючком? Может быть, были какие-то провокации?
Нет, Илья Пономарев, выступая на митинге, депутат Госдумы, сказал, что после митинга теперь начинается бессрочная встреча с депутатом. И те, кто решили вот эту бессрочную встречу проводить, остались на площади. Ну, вообще, это было достаточно странное решение, потому что для такой бессрочной встречи, для бессрочного стояния у них не было там ни палаток, ни еды, ни буржуев. Ну вот они остались, около 1000, наверное, человек, и полиция потом начала где-то через час после того, как они призывали просто разойтись, когда закончилось официальное время митинга, они начали по собственной инициативе выдавливать с площади оставшихся оппозиционеров. Но так как не будет преувеличением сказать, что на одного оппозиционера было 50 работников полиции, солдат внутренних войск. В общем-то, они потихоньку смогли всех их вытеснить, задержать тех, кто сопротивлялся, или выдавить в метро, непосредственно в метро тех, кто оказывал более пассивное сопротивление.
Юрий, насколько жестко происходили эти задержания? Сообщается об избиениях оппозиционеров. Удалось ли вам что-то такое наблюдать?
Ну, я бы сказал, что это обычное задержание, потому что такого, чтобы избивали именно дубинками, я не видел. Во время предвыборной кампании было достаточно такое послабление, и полиция и не разгоняла несанкционированные акции. То есть можно было. Вот сейчас просто все вернулось на круги своя. И, в общем, такой же был разгон, как обычно, по 31 числам на Триумфальной площади. Я бы не сказал, что это было жестче, чем это уже в несколько лет продолжается, чем вот разгоняют все несанкционированные акты оппозиции в Москве.
Юрий, как вы оцениваете атмосферу, которая была на самом митинге? Показалась ли она вам более напряженной, чем на митингах на Болотной площади, на проспекте Сахарова, или нет?
Да нет, не показалось это. То есть это многие более радикальные оппозиционеры называют этот митинг провалом, потому что планировался вот он как финальным, и шло все по нарастающей. То есть то было 50 тысяч, потом было 100 тысяч, и даже некоторые говорят 150 тысяч на Сахарова. Много людей, и автомобилистов, и просто людей участвовали в акциях «Белое кольцо», «Белый круг». И вот после выборов, которые вроде как Путин выиграл, многие рассчитывали, что выйдет на площади чуть ли там не миллион человек, а вышло очень мало, 20 тысяч по оптимистическим оценкам. Поэтому, в общем-то, это такой провал, можно сказать, оппозиции. И, возможно, вот это вот желание, вдруг желание остаться после санкционированного митинга, перевести его не санкционированно, это что-то типа жеста отчаяния. Потому что Эдуард Лимонов еще до этого предлагал всем идти на Лубянку и именно там оставаться навсегда до отмены результатов выборов. И вот почему они вдруг решили после санкционированного митинга начать несанкционированные. Да, ну, вот, возможно, из-за отчаяния, что, так сказать, провалилась оппозиционная политика.
Спасибо, Юрий Тимофеев, корреспондент «Радио Свобода», вчера наблюдал за задержаниями участников акции на Пушкинской площади, выступавших против результатов парламентских и президентских выборов. И у нас на связи политолог Владимир Прибыловский. Владимир Валерьянович, доброе утро. Вот а как вы считаете, можно ли считать этот митинг провалом оппозиционного движения из-за меньшего количества участников, к примеру?
Доброе утро. Я не думаю, что это так уж провал. Другое дело, это... Этот митинг и то, что произошло после него, разгон, он послужит таким прояснением ситуации для участников протестного движения. Они поймут, поняли, может быть, уже, что несколько переоценили свои успехи. Но это не значит, что движение на этом заканчивается. Оно будет продолжаться, и то, что действительно пришло значительно меньше людей на Пушкинскую площадь, чем на предыдущие протесты, я думаю, что, тем не менее, движение возобновится, и снова будет рост, так сказать, посещаемости этих митингов. Тут надо еще... помнить, что иметь в виду, что на Пушкинской площади ведь не помещается реально больше 12 тысяч человек. Ну, там, смотря какую часть прилегающих бульваров считать частью площади, не частью, вообще 7 тысяч максимум на самой площади без бульваров. И многие люди не пошли туда, ну, просто потому что сознавая, что, ну, что давка будет. И... мне кажется, что вот организаторы митинга, согласившись на Пушкинскую площадь, они, с одной стороны, переоценили свои силы, они подумали, что ну, позволят распространиться по окружающим улицам. А с другой стороны, ну вот просто как-то нельзя соглашаться на такие маленькие площадки, когда ожидаешь, что придет много людей. Тут наоборот, получилось, что потенциальные участники, не пришедшие, они проявили некоторую благоразумность, потому что ну, если бы пришло больше 100 тысяч, то там без всякой милиции просто была бы давка.
Владимир Валерьянович, ну, конечно, с одной стороны, можно считать, что участники акции спровоцировали ОМОН и полицию на силовые действия, оставшись после митинга, то есть нарушив какие-то правила проведения акции. Но, с другой стороны, изначально было привезено туда очень большое количество ОМОНа, и они стояли и на Малой Дмитровской улице, и на Тверской. Вот как вы считаете, можно ли считать, что власть изменила свое отношение к уличным акциям протеста, и теперь будет более жестко подавлять их, как-то относиться более сурово к этим проявлениям протестной активности?
Вот передо мной выступал Юрий Тимофеев, если я не ошибаюсь. Я согласен с ним, что это изменение только по отношению к тому образу поведения, который демонстрировали власти последние там 3 месяца. То есть по сравнению с тем, что было с декабря по февраль, да, это ухудшение, это ужесточение, но по сравнению с тем, что было раньше, нет, это просто вот возврат к довыборной тактике власти.
Спасибо.
Которая предпочитала давить.
Спасибо, Владимир Валерьянович. Это был Владимир Прибыловский, политолог. Он комментировал события на Пушкинской площади. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Посол США в России Майкл Макфул выразил обеспокоенность задержаниями участников оппозиционной акции «За честные выборы» в Москве в минувший понедельник. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер Сергей Тигибко. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 28 копеек, евро 38 рублей 65 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Звезды культуры в предвыборной кампании. Аббатство Даунтон на экране и в жизни. Нью-Йоркский альманах. Вот главные темы программы «Американский час», которую ведет Александр Генис. Слушайте ее сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Послушайте программу «Время свободы», и сейчас перейдем к новостям культуры. 16 марта в Большой аудитории Политехнического музея откроется политеатр. Его придумал Эдуард Бояков, руководитель московской практики и Пермского театра «Сцена Молот». Обнаружить принципиальные отличия этих проектов друг от друга обозревателю Марине Тимашевой не удалось. Послушаем.
Конечно, воображению в названии «Политеатр» мерещится слово «политика», но Вениамин Смехов такое толкование отрицает.
Театр в политехе. Скорее всего, это намек для знатоков нашей культуры, что когда-то уже могли зачеркнуть слово «политехнический» и назвать его «поликультурный». Это началось с 18 года, с королей поэзии, с Маяковского, Северянина, Есенина, Багрицкого. А потом вторая волна, хрущевская эпоха. Это был филиал Лужников в эпоху раннего Вознесенского, Ахмадулина, Евтушенко, Рождественского. Это чудо, которое, скажем, я застал.
16 марта Смехов выйдет на сцену политехнического в спектакле «Волны». На вопрос, в чем отличие политеатра от практики, отвечает Эдуард Бояков.
Мы хотим создать совсем другой театр. С другой стороны, мы понимаем, что та энергия, которая запущена в 2006 году и связанная с театром практики, она, конечно, требует тоже других форматов, что ли. Я думаю, что таких театров, как практика, в Москве, ну, наверное, десяток нужен. Тогда мы бы действительно жили бы в каком-то приличном с точки зрения культурного контекста городе, а не обходили стороной стоящие саркофаги, к афишам которых подойти просто невозможно, не то что внутрь заглянуть. И мы думаем и мечтаем о новом пространстве в практике. Я думаю, что достаточно скоро у нас все-таки современная сцена возникнет. Но здесь другая среда. Чем она другая? Я думаю, что прежде всего спектакль ответит. То, что мы хотим сотрудничать с молодыми, это безусловно. То, что здесь будет намного больше музыки, это я вам точно обещаю. Здесь будут и музыкальные спектакли, и для нас все-таки главное не энергия, которая возникает от связки политика. Хотя куда этого не избежать. Главное то, что это поле, это мульти. Да, мы не хотим заниматься политикой, это неинтересно. Не потому, что нам она неинтересна. Мы все люди, которые живут в политическом каком-то поле. Конечно, так. Но устраивать какую-то митинговую площадку, это совсем неинтересно. Я думаю, что поэты, музыканты, художники могут дать больше. Я обсуждаю большие проекты и с Сергеем Ануфриевым, и с Олегом Куликом, и с Владиславом Мамышевым Монро. Но это то, что называется другой формат.
На знаменах театра написаны слова про новое поколение, но ни Смехова, ни Филипенко, ни Сорокина, ни Кулика с Мамышевым Монро к новому поколению причислить невозможно. Да и те, что много моложе, поэты, актеры, режиссеры, фавориты театра практика. На мой вопрос о финансовой форме деятельности политеатра отвечает директор музея Борис Салтыков.
Музей предоставляет свои площади, жилищно-коммунальные услуги, естественно, оплачивается так же вы, и попечительский совет фонда вашего музея дает значительную сумму на развитие этого проекта.
Закупка оборудования в основном, да. Аудио, видео, мультимедиа, усиление, так сказать, энергетических мощностей в этой аудитории. Частично, но, конечно, это Новомосбанк, спонсоры, конечно, необходимо уже для собственного производства театрального действия, постановок, привлечения артистов и так далее. Ну и на самом деле мы рассчитываем, что в театр будет окупаемо.
Борис Георгиевич, теперь правильно ли я вас поняла, что все-таки каких-то особенно неприятных для, как ни крути, большей части людей, которые вообще имеют обыкновение слушать стихи, ходить в театр, вещей, вы все-таки не допустите, или вы договорились с Эдуардом, что их не будет? Я имею в виду лексика матерная.
Более того, я лично не беру на себя ответственность решать, что может, что нельзя. У нас есть экспертный совет, лектория, в который входит там 6 или 7 человек. И вот мы попросили Бунимовича, Евгения Абрамовича, который член совета, взять на себя руководство, читать все, сценарии там или спектакли, и вместе с коллегами по экспертному совету рекомендовать нам принять, не принять. Он, хотя и смелый человек, но не допустит тех вольностей, которые уместны где-то, но не здесь. Мы найдем, наверное, компромисс, чтобы быть не за гранью, а не приближаться к ней слишком близко.
На мои вопросы ответил директор Политехнического музея Борис Салтыков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские эксперты о поствыборном испытании для российских властей и российской оппозиции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как официальный Вашингтон выразил желание работать с избранным президентом России и призвал российское правительство провести расследование сообщений о нарушении избирательного процесса, американские правозащитники и независимые эксперты ждут первых поствыборных шагов Владимира Путина, его реакции на новые протесты оппозиции. Вот что говорит Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Результаты этих выборов совершенно, на мой взгляд, не отражают новых российских реалий, и это обещает большие проблемы. Эти результаты во многом стали производным манипулирования процессом подсчета голосов, вкупе с масштабным привлечением на сторону кандидата Путина государственно-административных ресурсов и рычагов давления, включая средства массовой информации. В преддверии выборов россияне показали всему миру, что растущая часть российского общества требует политических реформ, требует ответственности власти перед обществом, требует, чтобы ее голос играл заметную роль в политическом процессе. Сейчас, на мой взгляд, мы получили образец того, как власти намерены ответить на эти новые тенденции. Это можно видеть и в манере проведения выборов, и в арестах участников поствыборных демонстраций. Как это противостояние будет развиваться, остается открытым вопросом. Но та часть российского общества, которая была наиболее возмущена поведением властей, в течение последних 3 месяцев продемонстрировала готовность и настойчивость в своих попытках заставить власть быть более чуткой к запросам общества. Может ли это противостояние, по-вашему, привести к открытому столкновению оппозиции и власти, к российскому варианту цветной революции, чего, как считается, и опасается Кремль? Я бы не прибегал к формулировкам «цветная революция» или «весна». Мы являемся свидетелями процесса глубоких общественных перемен, естественного эволюционного процесса, который для власти оказался совершенно неожиданным. И она инстинктивно пытается отвергнуть перемены, ведь вплоть до сентябрьского объявления о выдвижении Путина кандидатом в президенты считалось, что россияне находятся в состоянии политической апатии, а не аполитичны. Думские и теперь президентские выборы показали, что это глубокое заблуждение, и перемен требует не только политически активное, образованное население крупных городов. Сейчас бремя важных решений лежит на властях. Удастся ли им осуществить перемены, которые бы отразили предпочтения изменяющегося российского общества? Так считает Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Поиск адекватного ответа на протесты оппозиции может превратиться в самую сложную задачу для Владимира Путина, а неверное решение чревато опасными последствиями, говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Вопрос сейчас, на мой взгляд, заключается в том, надолго ли хватит запаса терпимости у Путина и его окружения по отношению к движению протеста. Что если нынешние выступления против избирательных фальсификаций обретут масштабы, которые покажутся Кремлю угрожающими? Прибегнет ли он к силе или предпочтет некий компромиссный вариант? Подавление выступлений будет означать кровопролитие. Конечно, часть ответственности лежит и на лидерах оппозиции. Они, на мой взгляд, поступят мудро, если не будут нагнетать градус протестов, а будут двигаться постепенно, исходя из того, что перед ними длинный, но более надежный путь к цели. При этом их трудность будет заключаться в сохранении импульса протестов, который бы позволил оппозиции добиться принципиальных перемен. Вы считаете, что Владимир Путин в роли президента будет способен выбрать верный путь в противостоянии с оппозицией или сотрудничестве с ней? Какие-то из его инстинктов говорят ему, что надо позволить выпустить пар, дать протестам выдохнуться естественным путем или найти некий компромисс. Но его наверняка более сильные полицейские инстинкты заставляют его сильно тревожиться о том, не выйдет ли ситуация из-под контроля. Он должен беспокоиться и о том, сохранить ли ему верность окружения, если там утвердится представление о том, что он слабый, не способный справиться с оппозицией. Лидер. Так что, на мой взгляд, обе стороны несут ответственность за поствыборное развитие ситуации. Смогут ли они это осознать и удержаться от крайностей, мы не знаем. Нам остается только наблюдать за тем, как они себя будут вести. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Митинговать или что должна делать оппозиция во время третьего срока президентства Владимира Путина? В прямом эфире в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут выступит председатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. Не пропустите «Время гостей» в 19 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время гостей» продолжится после краткой сводки новостей. Приблизительно через 2 минуты мы вернемся, чтобы продолжить разговор на тему, как долго Владимир Путин пробудет президентом. Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Будем ждать ваших сообщений на номер +7 903 743 2801. Можно слать смс-сообщение. Работает также пейджер номер 660-1046, абонент Радио Свобода. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 2,5 минуты, 8 800 222 12. Звонок на него бесплатный для жителей всех регионов России. Как долго Владимир Путин пробудет президентом? Вот основной вопрос нашего сегодняшнего эфира. Ну а сейчас в Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский не стал комментировать поручение президента России Дмитрия Медведева Генеральной прокуратуре по делу ЮКОСа. Об этом сообщила адвокат бывшего главы ЮКОСа Карина Москаленко. Она также отметила, что решение Медведева стало для защиты неожиданным. Оппозиционеру Илье Яшину, задержанному в понедельник после митинга на Пушкинской площади в Москве, грозит арест до 15 суток. Ему инкриминируется неповиновение сотруднику полиции. По словам Яшина, такое же обвинение предъявлено еще 19 задержанным. Посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержаниями участников оппозиционной акции в Москве. Московские суды удовлетворили 5 из 24 поданных жалоб на нарушение избирательных прав. 2000 жителей поселка Шаумяновское в окрестностях Сочи остались без газоснабжения. Грузовик «КамАЗ» повредил газовую трубу на выезде из поселка Дагомыс. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина». Об этом сообщила депутат от партии регионов Елена Бондаренко, добавив, что объединительный съезд запланирован на 17 марта. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. В 2012 году среди лауреатов премии Госдепартамента США за мужество, которые награждают женщин, член Совета афганской провинции, пакистанская правозащитница.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам, будет облачно, температура воздуха около минус 7 градусов. В Санкт-Петербурге также облачная погода, температура минус 5 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме и центральному вопросу нашего эфира. Напомню, вчера полиция задержала в Москве, по официальным данным, около 250 участников митинга на Пушкинской площади, выступавших против итогов парламентских и президентских выборов. Сам же победитель президентской гонки, премьер-министр России Владимир Путин, считает, что в прошедшей избирательной кампании при всей жесткости не было грязи. Об этом он заявил в понедельник на встрече с тремя кандидатами в президенты, набравшими меньшее количество голосов. О перспективах президентства Владимира Путина мой коллега Арслан Саидов побеседовал с филологом и гражданским активистом Мариеттой Чудаковой.
Мария Тамаровна, ваш прогноз. Владимир Путин – это президент России на ближайшие 12 лет?
На 2 года.
Почему? Откуда такая уверенность?
Вот я так ощущаю, это социальная интуиция.
Какие события должны произойти в стране?
Какие, трудно сказать. Я уверена, что все будет мирным путем. Общество вытеснит его с этого поста. Каким способом, я не берусь сказать. Но будет ясно, что мы не согласны. Посмотрите, что получилось. С этим спорить невозможно. Мыслящая, активная часть общества против него. Ну, это факт. Ну, просто мыслящая. Есть в каждом обществе, есть мыслящая часть. Нигде не бывает, ни в одной стране не бывает, чтобы это было большинство. Потом, знаете, не будем играть. Тут вот один из кандидатов, самый успешный, говорил, что меньшинство не должно подчинять себе большинство и прочее. Знаете, не будем притворяться несмышленышами. 20 век показал в некоторых странах, что бывает, что большинство очень серьезно ошибается, и его выбор ставит страну на грань катастрофы или вовсе катастрофическим становится для страны. Большинство. Страны известны. Не хочу примеров. Они всем хорошо известны. Где лидеры, выбранные демократическим вроде путем, большинством, привели страну к краху.
Владимир Путин ведь, наверное, понимает это, но, по вашему мнению, почему он так держится за власть?
Я думаю, что его очень многие от него этого требуют. Я даже не на 100% его лично обвиняю, честно говоря, что он держится так. Потому что много людей, он многим людям, как бы мягко выразить, улучшил их благосостояние за годы своего правления, иногда за счет других людей, которые в это время варежки шить отправлены. Я так думаю, это мои домыслы, конечно, гипотеза. Они все ему говорят: ты что, ты давай охраняй наши капиталы.
Чего именно, вот на ваш взгляд, такого ключевого не хватило гражданскому обществу, чтобы переломить ситуацию именно сейчас, на этом этапе?
А мне кажется, что у нас, может, странно мои слова прозвучат, но я оптимистически настроен. Наше гражданское общество сейчас, ему важно не останавливаться в своей активности, в своей абсолютно мирной активности. Мне, например, страшно нравится, у нас никогда этого не было. Что, я всегда говорю, что чем мы отличаемся так, от Америки, скажем. Если в Америке у двух людей 99% расхождений, в 1% они сходятся. Они очень рады, говорят: Джон, у нас с тобой прекрасная почва для коалиции. У нас с вами в России наоборот всегда было. Если в 99% мы сходимся, а в 1% отходимся, расходимся, мы враги. Вот сейчас мы шли по Якиманке, самые разные люди, националисты, слаги и прочее. Все очень мирно шли, объединились под одним общим лозунгом: за честные выборы, за страну честную, без жуликов и воров. Все под этим объединились. И я готова, если нет агрессии со стороны тех же националистов, если они, как говорится, на людей не бросаются и не выкрикивают антисемитские или какие-либо лозунги, я готова с ними идти в общем шествии. Это граждане моей страны. Я рада объединиться с ними. Почему мы должны объединяться только во время войны? Давайте в мирное время объединяться под правильными лозунгами. Детей выучим, что мы за честность. Посмотрите, что творится. Дети привыкли, что они живут в нечестной стране, где нечестность норма. Это ужасно. Я не сгущаю краски. Таковы факты. Мы должны переломить эту ситуацию. Я думаю, что наше гражданское общество, если оно не остановится в своем, так сказать, желании добиться честного устройства России, то все будет хорошо.
Это было мнение Мариеты Чудаковой, филолога и гражданского активиста. С ней беседовал мой коллега Арслан Саидов. Как долго Путин пробудет президентом? Вот вопрос, на который мы сегодня просим ответить слушатели Радио Свобода. Ждем ваших звонков и сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Можно также прислать сообщение на пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Да. после слов Путина на митинге своих сторонников, они хотят узурпировать власть. Я понял, что узурпатор обвиняет свои жертвы в узурпации. Путин – это пожизненный диктатор. К власти он пришел на крови он, к сожалению, и уйдет. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также мнение Алексея Скорочаева-Черкесии. Алексей, доброе утро. Как вы считаете, как долго Путин будет править?
Свобода. Я считаю, что Путин пробудет у власти ровно столько, сколько ему позволит Америка. Америка ему не позволит быть президентом. Спасибо вам за внимание.
Спасибо за ваш ответ на наш вопрос. Я также хочу зачитать ответы, которые присылают наши радиослушатели нам в сообщениях. В Северной Корее любят и молятся на вождя, пока у них есть что покушать, пока трава растет. Как только еда кончается, сразу приползают с просьбами к Западу. Так будет и у нас. Сейчас он будет тратить все деньги на вооружение до зубов своих опричников и подкуп населения. Как только кончатся деньги, тогда придет конец, считает радиослушательница Елена. Пока в России существует воровская путинская вертикаль, будет править ее строитель. Он бы и рад уйти, да перспектива судьбы гарной девчины с косой не пускает. Ну, имеется в виду, конечно, Юлия Тимошенко, пишет радиослушатель Дмитрий. Послушаем звонок из Мордовии. До нас дозвонился Николай. Доброе утро, Николай. Как вы думаете, как долго Путин будет у власти?
Здравствуйте. Не должно быть долго продержаться, потому что он пришел не только вот эти последние выборы на грязи, грязевые, а кровавые на самом деле. Тогда, когда вот Япония потребует свои Курильские острова, тогда народ поймет и очувствует, что власть путинская и Медведева вот это кровавая власть. На чужим добро и богатстве обогатились, миллиардерами стали. И когда будет еще референдум в скором будущем, или миллион выйдет москвичи, и тогда потребует Путин в отставку преждевременно.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем еще одно мнение. До нас дозвонился Петр из Москвы. Доброе утро, Петр. Каково ваше мнение?
Доброе утро. Я думаю, он будет у власти один президентский срок. Это 6 лет. Я так думаю, потому что, когда он находился, по-моему, в Германии, в общем, с Ангелой Меркель, они были визави там на сцене. И Путин, когда он это несколько раз там обращал внимание о своем будущем, тогда он еще был президентом России, он сказал, что мы с вами встретимся еще не скоро. Ангель Меркель, он так сказал, ну и аудитории тоже. То есть, по-видимому, там опять есть такой очередной сговор, сговорчик. Сейчас на себя Медведев возьмет вот эти либеральные политические реформы, в кавычках, псевдореформы. Вот, Путин поработает 6 лет, так как он сейчас реально более популярен, так как население говорит, что жить-то стало лучше, поэтому оно и голосовало на этих выборах вот таким образом. Так что вот я думаю, 6 лет. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. У нас есть еще звонок из Калининградской области. Доброе утро, Владимир. Как вы считаете, как долго будет Путин президентом?
Здравствуйте. Я думаю, что очень долго, потому что все политологи, которые выступают на Радио Свобода, они не вставляют экономическую составляющую. Вот смотрите, пожалуйста, 2 секунды объясню. Нефть выросла в 10 раз, а пенсия так и осталась 68 рублей. То есть, как в 80-м году. Мясо 180 рублей, а было рубль 80. То есть, 2 рубля добавляете, вот надо пенсионерам разъяснять. Они с такими ясными лицами выходили, удовлетворенные, что они за Путина проголосовали. Я просто не понимаю. И вот эти политологи, которые выступают, это как и риск уже обсосали вот это вот за честные выборы. Ну, честные выборы, а люди-то не понимают, за что они голосуют. Дети завтра пойдут в школы платные, понимаете? Все будет платное. Чихнешь и будешь платить идти.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос, который мы сегодня задавали радиослушателям. Как долго Владимир Путин пробудет президентом России?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы», и сейчас новости экономики, с ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Thank you.
Инфляция в России в феврале составила 0,4%, а в целом с начала года 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть к уровню февраля прошлого года, инфляция в России составила 3,7%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение 2011 года почти на 21%, сообщил Росстат. При этом доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за минувший год сократилась с 48,5% до 46,6%. Государственный внешний долг России в течение января сократился на 0,1%, примерно до 35,8 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% всей внешней задолженности России. Основную ее часть составляют долги компаний, предприятий и банков. В прошлом году объем государственного внешнего долга России сократился более чем на 10%. Средняя цена российской нефти Urals в 2012 году может составить около 110 долларов за баррель, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепыч. Это на 10 долларов выше прогноза, который использовался при расчете федерального бюджета на текущий год. По данным Министерства финансов, в январе-феврале средняя цена российской нефти составила почти 114,5 долларов за баррель, превысив показатель двух первых месяцев прошлого года более чем на 17%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в феврале снизились на 0,3%, а в целом за два первых месяца года на 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом к уровню февраля прошлого года автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 11,4%. Реальный эффективный курс российского рубля в течение января-февраля по предварительным оценкам повысился на 4,2%, сообщает Центральный банк. К доллару этот курс вырос на 5,3%, а к евро – на 6%. В отличие от номинального, реальный эффективный курс рубля учитывает разницу в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без 15:10. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Все задержанные в понедельник вечером участники несанкционированных акций в столице отпущены из отделений полиции, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Я напомню, что в понедельник вечером были задержаны как минимум 250 участников акции «За честные выборы», которая прошла на Пушкинской площади в Москве. Посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержаниями участников акции «За честные выборы». Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер Сергей Тегибко. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. В 2012 году среди лауреатов премии Госдепартамента США за мужество, которые награждают женщин, член Совета афганской провинции Кандагар Мариам Дурани и пакистанская правозащитница Шад Бегам. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 28 копеек, евро 38 рублей 65 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Ко мне в студии вновь присоединилась моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро снова.
Доброе утро.
Я смотрю, в газетах был наконец-таки опубликован доклад уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Я напомню нашим радиослушателям, что этот доклад был презентован Лукиным президенту России Дмитрию Медведеву еще до президентских выборов 4 марта, и вскоре после этого, то есть на следующий день после презентации его президенту, доклад должен был быть опубликован на сайте уполномоченного по правам человека. Он действительно был там опубликован, но буквально через 10 минут сайты его удалили по не вполне понятным причинам. Говорилось о том, что вроде как была дана установка отложить публикацию доклада на период после президентских выборов. И вот, наконец-то, он действительно появился в газетах. Это российская газета
российская,
публикует.
Да.
Мария, какие-нибудь основные положения этого доклада хотелось бы услышать?
Ну, прежде хочу сказать, что он действительно очень большой, он занимает полных 6 полос, публикуется под шапкой «Закон сильнее власти». Здесь несколько частей, в основном по тем правам, да, которые Конституция дает российским гражданам. О количестве сначала перечисляются те обращения и сколько их поступило за прошедший год уполномоченным по правам человека. Он дает свою оценку тому, как реализуются права на свободу и личную неприкосновенность. Здесь Лукин говорит, что в целом приходится констатировать, что следственные органы и суды по привычке рассматривают заключение под стражу как единственную меру пресечения, крайне редко утруждая себя доказыванием оснований для ее применения. Между тем, закон требует эти основания не просто огласить, но именно доказать. Также Лукин дает оценку тому, как реализуется право на определение национальной принадлежности, право на неприкосновенность, частной жизни. Хотелось бы еще обратить внимание в той части, где он говорит о праве на свободу собраний, праве на свободу совести. Лукин говорит о том, что сегодня, что есть, как бы, он критикует те положения закона, которые касаются проведения публичных мероприятий, говорит, что предлагает считать, исходить из того, что публичное мероприятие считается согласованным, если в установленный законом 3-дневный срок от органа власти не поступило мотивированное предложение об изменении места и времени его проведения. Мы знаем, что сегодня, если власти отказываются мотивировать, да, предлагают, например, вот оппозиционерам проводить свои мероприятия не в том месте, где они хотят, то им ничего не остается делать, как проводить их, либо отказываться, либо проводить несанкционированные акции, которые потом разгоняются. Но Лукин говорит, что публичное мероприятие следует считать согласованным, если власти не представили мотивировку, да, своего отказа. И он подчеркивает, что что власти должны представить действительно обоснованный, мотивированный отказ, которые не противоречат целям, которые преследуют организаторы публичного мероприятия. Главная цель их в том, чтобы донести свою точку зрения до всего общества, а потом предложение о переносе мероприятия в заведомо малолюдное место не может считаться мотивированным, подчеркивает Лукин. Ну, напомню, что это российская газета, и доклад Лукина публикуется сегодня здесь. К другим публикациям дня. Многие газеты пишут о вчерашнем поручении Медведева своей администрации представить предложение о подготовке законопроекта о созыве Конституционного собрания. Это особый орган осуществления учредительной власти может выступать с предложением о пересмотре некоторых положений Конституции. Кроме того, глава государства дал задание провести прокурорскую проверку по составленному оппозиции списку политических заключенных. Отмечу еще, что газета «Коммерсант» пишет, что законопроект о Конституционном собрании уже давно лежит в Государственной Думе, и теперь, собственно говоря, то есть вопрос политической воли, будет ли он рассматриваться и в таком виде или нет. Ну, а независимо отмечает, что список, составленный главой государства по итогам встречи с руководителями незарегистрированных политических партий, выглядит подтверждением курса руководства страны на продолжение политических реформ. Эксперты, правда, скептически оценивают этот документ, подчеркивая, что срок полномочий нынешнего президента истекает через 2 месяца. А «Московские новости» пообщались с адвокатом Михаила Ходорковского Кариной Москаленко, которая рассказала о реакции своего подзащитного на вот эти вот новости. Она говорит, что на вопрос, как Михаил Ходорковский воспринял поручение Дмитрия Медведева, она говорит, что Михаил Борисович долго улыбался, после чего сказал: «Можно без комментариев». А я ему сказала, что просто многие просят, что его тема неожиданно прозвучала и соперничает с главной темой — итогами выборов. И на это Михаил Ходорковский ответил: «Так и скажите, я не хочу отвлекать от темы выборов, поэтому без комментариев». Что касается позиции Москаленко, она говорит, что группа серьезных экспертов, включая специалистов из Генпрокуратуры, например, профессора Наумова, ранее уже высказали свое мнение. Комиссия Совета при президенте по правам человека пришла к выводу, что приговор по второму делу Юкоса был ошибочным. «Мы надеемся, что, коль скоро президент дал такое задание, то сильные специалисты, которые есть в Генпрокуратуре, выскажут обоснованную, взвешенную точку зрения», — говорит Москаленко. Она также отметила, отвечая на вопрос, какие процедуры, кроме помилования, могут быть, вот как может выглядеть путь на свободу с точки зрения процессуальных форм. Вот-вот должно быть решение Европейского суда по правам человека. Если ЕСПЧ признает нарушение права на справедливое судебное разбирательство, то, хотят того власти или нет, Верховный суд должен будет отменить приговор и пересмотреть это дело, говорит Карина Москаленко.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова сегодня читает свежие российские газеты. Ну, а в завершение нашего эфира небольшая московская новость. Так называемые точки роста в Москве ищут за счет освоение промышленных зон. Одна из них — территория автомобильного объединения ЗИЛ. Сейчас властями столицы отобраны две архитектурные концепции развития этой части города. В ближайшее время они должны быть доработаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
В окончательный проект развития территории ЗИЛа попадет самое лучшее из предложенного немецким архитектурным бюро Юбербау и российским бюро проект «Меганум». Слово руководителю «Меганума» Юрию Григоряну.
Это довольно сложный конкурс и сложный участок.
Он сложный, потому что это очень большая территория, или потому что это промышленная территория?
Во-первых, это большая территория, 300 гектар. Во-вторых, у этого участка стратегическое положение удивительно интересное, потому что он очень близко, с одной стороны, к центру, с другой стороны, территория была долгое время исключена из городского развития, поэтому она вообще с ним никак не связана. В-третьих, сложность конкурса заключается в том, что это не архитектурный конкурс, а это конкурс на концепцию использования. Никто не знает, что там делать правильно, поэтому мы должны придумать сначала программу, обосновать ее с точки зрения интересов города, а потом уже сделать на эту тему эскиз. Но есть еще такие вещи, как то, что предполагается оставить на 10 лет производства в юго-восточной части ЗИЛа, близко к половине территории, ну, может, треть территории. Вопрос заключается в том, как вообще, что бы то ни было построенное на остальной части или даже обитание на остальной части, как оно будет соотноситься с действующим индустриальным производством.
Но как минимум там возможны проблемы, связанные с экологией.
Проблемы экологические там уже есть, потому что там говорят, что где-то 20 метров надо зараженной земли убирать, что может делать в каких-то местах просто невыгодной для застройщиков застройку этой территории. Там еще отсутствие информации характерно, никто стопроцентной информацией не владеет. Но, тем не менее, мне кажется, что даже по той информации, которая у нас была, нам удалось в целом, причем, когда я говорю «нам», это не только нашему бюро, удалось понять вообще, как к этому подступиться.
Ну, например, там часть территории – это набережная. Вот как осваивать набережную?
В генеральном плане даже предполагается продлить автомобильное движение вдоль всего ЗИЛа по Варшавке. И поскольку самое лучшее место для того, чтобы там построить жилые дома, находится на набережной, то мы думали, что мы можем убрать автомобили под набережную, так чтобы набережная была полностью пешеходная. Вопрос в том, хватит ли у города воли это делать, но тогда это была бы беспрецедентная набережная, но она в два раза длиннее была бы, чем набережная парка Горького и Нескучного сада. Там красивый затон, этот Нагатинский, где стоят корабли сейчас, и там даже можно было бы гулять вдоль действующих корпусов ЗИЛа, потому что они, в общем-то, экологически не вредные. То есть в сегодняшнем состоянии про сборочное производство, оно не вредное. И никаких выбросов там нет, поэтому мы думали сделать там просто парк. Вторая вещь, вдоль железной дороги мы думали тоже сделать парк, чтобы легкое метро, которое будет ходить по 4-му железнодорожному кольцу, чтобы они всегда проезжали где-то через парк. Поэтому мы там делаем парк, который тоже большой, 40 гектар, центральный парк с какими-то общественными и спортивными сооружениями. Еще мы сохраняем бульвар Зиловский, конечно, как достопримечательное место. делаем там то, что вроде бы нужно горожанам. И какие-то мастерские, и какие-то небольшие офисы.
Мастерские вы имеете в виду автомобильные?
Нет, что вы, нет. Это в той части, где не будет автомобильного производства. В той части, где будет автомобильное производство, мы предлагаем сделать, помимо тех больших сборочных цехов, скорее такую творческую лабораторию по развитию транспорта, построить 10 лабораторий небольших производств, которые бы занимались изобретениями в этой области. В части жилой мы разбиваем довольно мелкие кварталы, чтобы все это распределить между большим количеством застройщиков. Не отдавать какому-то одному застройщику, а чтобы на этой инфраструктуре могли многие застраивать, чтобы сделало разнообразие. Мы даже думали, что можно возродить даже институт ЖСК, чтобы сделать доступное жилье жилищно-строительных кооперативов, чтобы небольшие участки могли группы граждан нанимать себе застройщика и строить там себе просто квартиры по доступной цене, потому что по-другому, конечно, сделать это невозможно. Мы вообще этому проекту дали название «Город возможностей». То есть мы считаем, что это просто место должно стать полигоном новой градостроительной политики, потому что старое себя исчерпало, а новой как бы нет.
Как сообщает Юрий Григорян, в конце апреля, начале мая будет решено, что из этих градостроительных идей примут к реализации. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ней сегодня в прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Стройкова, у микрофона была автор и ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с активистами движения «Солидарность» с Дмитрием Катаевым, «Другой России» Алексеем Сахниным и партии «Яблоко» Сергеем Иваненко. Слушайте повтор программы «Грани времени» сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут. Ну а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Продолжение курса, который проводил Путин.
Четыре вагона практически полностью уничтожены в результате столкновения.
На этом митинге будет большинство людей, которые голосовали.
Мы на участковых избирательных комиссиях заставляли подписывать.
Был зафиксирован массовый подвоз избирателей.
Развалить российскую государственную.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».